Начали мы с вами вчера разговор со стиха Ваикра 25.41 о еврейском рабе. Там говорится, что по достижении Йовеля, юбилейного года, еврей выходит из рабства, на каком бы сроке рабства он ни находился. И из стиха видно, что вместе с ним выходят его сыновья. Раша приводит в своем комментарии высказывание раби Шимона, как мы выяснили, с Гемора Кедушин, где раби Шимон отсюда делает вывод. Если он был продан в рабство, то кто продал его сыновей, задает риторический вопрос раби Шимон. Отсюда мы понимаем, отсюда, двоеточие, господин обязан содержать, давать пропитание, обеспечивать не только самого раба, но и его сыновей. Начали мы с этого комментария, вроде все самоочевидно, ничего сложного не обнаружено, вроде как на первый взгляд нету, но проанализировать более глубоко этот стих, а в особенности потом сравнив его с аналогичным местом вроде бы из недельной главы Мишпотим, мы пришли к выводу, что мы вообще здесь ничего не понимаем, по-моему. И в конечном итоге, в завершении предыдущего урока, мы уже занимались по существу даже не этим стихом первым из Бегар, а сравнением стихов, комментариев, анализом того, из каких источников были взяты эти комментарии, ну и, в общем, окончательный вывод, который был совершен в завершении урока, что, по всей видимости, между стихами в недельной главе Бегар и в недельной главе Мишпотим есть принципиальная разница содержательная, которая обуславливает содержание комментария, изменения комментария Раши, различие между комментарием Раши и различием между тем, на кого опирается Раши в своем комментировании, и приводит он или не приводит имя автора высказывания, которое использует в комментарии. Более того, мы пришли к выводу, что на самом деле комментарии Раши к этим двум стихам, они в определенном смысле противоречат друг другу. В комментарии в недельной главе Мишпотим Раша одновременно упоминает не только о том, что господин должен обеспечивать жену раба, а не только самого раба в течение его рабства, и поэтому как бы жена выходит вместе с ним, об этом говорится в стихе, но и приписывает туда и сыновей из нашего стиха. Несмотря на то, что о сыновьях еще речи не идет, и более того, первоисточники, они как раз-таки разделяют между собой эти два стиха с точки зрения того, откуда какая обязанность учится. То есть обязанность господина питать жену, она учится из того стиха, где про жену, а обязанность господина питать, обеспечивать сыновей, учится из стиха, где про сыновей. Это разные обязанности. Вот Раши соединяет их почему-то воедино, но где? В недельной главе Мишпотим. Отсюда понятно, что с точки зрения простого смысла, которым занимается Раши, вот этого достаточно специфического простого смысла, очевидно, из обязанности обеспечивать жену следует обязанность обеспечивать сыновей, поэтому они могут быть упомянуты вместе. Но дело в том, что в нашей-то недельной главе, комментируя наш стих, где про сыновей, Раши говорит, отсюда учатся про сыновей, настаивая этим как бы, ну, вот таким вот достаточно ясным образом, настаивая на том, что обязанность обеспечивать господином сыновей учится именно из нашего стиха. Получается, что здесь есть, на первый взгляд, прямое противоречие. Продолжаем изучение беседы, страница 152, пункт «Далит». В этом досфалштейн бегэгдам ноха диюкин лошен раши бефаршасейну. И станет понятно, что с этим совсем делать, если мы с вами обратим внимание на еще одну деталь в языке Раши в нашей недельной главе, Бегар в смысле. Раши гойптон им гу нимкар белошен нифаль, он фир, то есть бонов ми мехорон, белошен пааль. Значит, наверное, вы обратили внимание, я-то точно обратил внимание, что первоначально я... Раши, начало Раши, вот этот вот риторический вопрос раби Шимона, который он приводит, я перевел таким образом, если он продался в рабство. Почему я перевел как продался? Поскольку использую здесь, а потом переводил как был продан. В общем, с точки зрения грамматики, на самом деле, разницы большой нет. Можно было перевести и так, и сяк. Наверное, все-таки ближе тот вариант, к которому я пришел в конце, то есть был продан. В любом случае, в этом риторическом вопросе глагол «продавать», он используется в двух формах. В первом случае, когда Раши говорит про самого раба, в возвратной форме, в страдательном залоге. То есть, если он был продан, ну, вот то, что я перевел, как он продался, поскольку, как мы подчеркивали выше, речь идет о том рабе, который не был продан за воровство, а именно продался по причине, продал себя, по причине обнищания. Так вот, если он был продан, что Рэбе здесь интересует, что в первом случае используется страдательный залог, возвратная форма, то, что называется нефаль. А во втором случае, когда речь идет о сыновьях, Раби Шимон задает вопрос, а сыновей кто продал в прямой форме? Не сыновья были проданы кем, а кого, кто их продал? Нехорон. Валихиура хот раши гидав нуцен демзелбен лошен бэмбайбейден. На первый взгляд, ну, мы с вами, значит, привыкли к тому, что Рэбе иногда кибьёхл цепляется каким-то очень мелким деталям, представляющимся нам, ну, в общем, таким не имеющим отношения к содержанию, по большому счету. И в результате приводит нас к выводу о том, что эти детали таки принципиальны. В данном случае, наверное, примерно так же. То есть мы от Раши, а немного ли мы требуем от Раши, чтобы он проверял прямо буквально каждую букву комментария, каждый глагол, там, форму глагола? Нет, немногого. То есть Раши настолько точный комментарий, настолько выверенный комментарий, что от него этого, да, можно требовать. Значит, чего от него требует Раши, Рэбе? На первый взгляд, говорит Рэбе, Раши следовало бы использовать одну и ту же форму глагола в обоих случаях. «Одрим гунимкар бонов ми нимкиру нимкорим». Либо, ну, как мы вот только что предложили, если он был продан, то кем были проданы его сыновья? Вот таким вот образом. «Одар им гу мохарацмей бонов мимехорон». Либо наоборот, если он продал себя, в прямой форме, да, продал, не был продан, а продал. Если он продал себя, бонов мимехорон. Сыновей его, кто продал, как у нас есть. То есть, вот это вот сочетание страдательного залога и прямой формы глагола, не помню, как это по-русски называется, прямая форма, естественная форма глагола, Рэбе заставляет задуматься. «Дер пелы индем из ног грессор». И необычность этого, она еще больше на самом деле. Сейчас мы с вами, на самом деле, с самого начала беседы, если вы обратили внимание, мы здесь, то есть мы это и в других беседах встречали, но не в таком количестве. У нас каждый раз одно и то же. Рэбе ставит вопрос, потом говорит, но удивление, порождающееся этим вопросом, оно еще больше, потому что. И еще больше, потому что. И еще больше, потому что. И также и здесь. Значит, вот мы удивились сейчас пока что одной чистой форме. То есть, почему Раши использует не одну форму глагола, а две противоположных по существу, да? Страдательный залог – это глагол, вывернутый наизнанку. «Я продал» или «я был продан», наоборот, с другой стороны действия. Так вот, удивление по этому поводу возрастает еще вот в связи с чем. «Инги мора истеки дерлошен, имгу ним карбонов ми ним корим». Тем, что в источнике, на самом деле, в геморе, ну, мы говорили с вами, что Раши не обязан дословно следовать источнику, цитирование его – это скорее пересказ там, и так далее. Но, тем не менее, если у Раши есть возможность процитировать дословно писание, то он цитирует дословно. Если у него есть возможность процитировать источник дословно, то он зачем ему отходить от оригинала, собственно говоря? То есть у него причины должны быть какие-то для того, чтобы отойти от оригинала. Если он может использовать, часто мы с вами встречались с таким моментом в беседах, если он может использовать то слово, которое присутствует в стихе, то есть оригинальное слово, то он будет использовать это слово, а не привносить какое-то другое. Если он привносит другое слово, какой-нибудь синоним, например, то на это всегда есть причины. Так вот, в данном случае в источнике как раз-таки оба глагола используются в страдательном залоге. «Нимкар имгу нимкар бонов миним корим». Если он был продан, то кем были проданы его сыновья? «Он раши из мишаны фундем лошну зог бонов мимхорон». Раши изменяет это. «Дербюр базе» – объяснение по этому поводу. «Алдер алоха кеннит ан ов фаркойфен бной акотн алс эвет». С точки зрения Аллахи, отец не может продать малого сына своего в рабы. Вимы лернт опфум посук, как мы учим из стиха, вихи им коэр иш эс битой, о иш мойхер эс битой, вейны мойхер эс биной. Мудрецы в тракте в Мехильте, как раз в Мидреше, который упоминался нами уже, который является источником одного из толкований, нами обсуждаемых, там как раз из стиха, если продаст отец дочь свою, а у отца есть, возможно, есть право продать свою дочь в рабство, если отец продаст дочь свою, из этого мудрецы учат, Писание настаивает на том, что продать отец в рабство может только свою дочь, своего сына он продать не может. «Ундерфар нуздиги мордем лошен бонов миним курим». И по этой причине Гемора использует вот этот самый страдательный залог. «А сыновья его, кем же они проданы?» «Циден вензей бихло фаркейт». То есть, проще говоря, кто их, вообще говоря, мог куда-то продать? Кем они могли быть проданы? То есть, если, ну, понятно, о чем идет речь. Если отец их не мог продать, сами они себя тоже продать не могли, потому что они маленькие дети. Ну, а кто вообще их мог продать? «Алдер хапшат обер кенмен дма фун посук, вехи им кейр иш эс битой ла амо, нит ми даик зайн битой ун нит биной». Но при этом, с точки зрения простого смысла, это мы сейчас обсудили, ну, фактически Гемору, толкование Геморы. Толкование Гемора, оно толкование и есть, это непростой смысл. То есть, из стиха «если продаст человек свою дочь», совершенно не обязательно, с точки зрения простого смысла, следует то, что он не может продать, а отсюда следует, что он не может продать своего сына. То есть, это толкование Геморы, оно действует, оно актуально в рамках именно толковательской, в данном случае, в рамках галахического рассуждения. Но с точки зрения простого смысла, это не очевидная вещь. Это не исключенная вещь, что отец может продать своего сына. Вайлди парша редлих отхила вевеген дедини миюходим фуна амо иврио. Почему? Потому что сам раздел, в котором этот стих приводится, насчет продажи дочери в рабство, он говорит о специфических законах, вот в этом сегменте, говорит о законах еврейской рабыни. Ундерфарштейт битей, и поэтому, на первый взгляд, с точки зрения простого смысла, могли бы сказать, поэтому он здесь говорит о дочери. О сыне он не говорит, потому что просто здесь идет речь о девушках, женщинах и так далее. Девочках и женщинах. Оберейх биной кенерфаркойфен. То есть, с точки зрения простого смысла, возможность продать отцу своего сына в рабство не исключена. Вайлесес не токен там алдерх апшатсу михалек зайн цвишен битоевым виной. Потому что, с точки зрения простого смысла, на самом деле, оснований особых разделять между дочерью и сыном нет. Асбитой Мекенер Файкофен он нит биной, утверждая, что дочь он может продать, а сына нет. Умирай таймо из Раши Мишане фон Лошна Шас унзогт. И по этой причине Раши изменяет тот лексикон, который использует, ту грамматику, которую использует Талмуд, и говорит нит миним корим, нор ми мехорон. Употребляет форму никем они были проданы, которая настаивает на том, что отец их не мог продать, ну, как бы следует, продолжает развивать эту мысль, отец их не мог продать, ну, а кем они могли быть проданы? А использует форму, кто продал их. «Вайлалдерх апшат кен фаркойфен бонов», поскольку с точки зрения простого смысла, да, можно продать сыновей. «Дишайды из нор мимехорон». И вопрос только в том, кто их продал. Интересный момент, кстати, надо запомнить. Вот я каждый раз, когда эту идею упоминаю, то не могу вспомнить, какой же пример-то можно привести конкретный из Раши, когда в Раши не совпадают между собой алаха и простой смысл. Вот хороший выдающийся пример. То есть с точки зрения толковательско-алахической, сын не может быть продан, потому что Писание настаивает на том, что продана может быть только дочь. А с точки зрения простого смысла, такое толкование не актуально, такое понимание не актуально, то есть отец в равной степени может продать и сына, и дочь. Какая между ними разница с точки зрения простого смысла? И вот поскольку для Раши нет разницы в данном случае между сыном и дочерью, получается, что отец мог продать сына, у него возникает вопрос не наверное, возмущенный, как в Геморе. Да кто их вообще мог продать? Некому их продать-то. Кем они были проданы? А возникает вопрос, ну, по существу, кто их продал? И кто же их продал? То есть, надо выяснить, кто же их продал. Гей. Алпи зэ вэт их зайн фаштандик, ди арих услошен раши им гунинкар. Отсюда становится понятным вот то, почему Раши использует, включает в свой комментарий этот самый зачин из высказывания Раби Шимона. Если он был продан, Раши занял швер нитнор дивертеру вонов имей, то есть отсюда мы понимаем из самого этого, из того, что Раши включает в свой комментарий этот зачин, из этого мы понимаем, что проблема Раши, вопрос, который у Раши появляется, он касается не только того, что сыновья его выходят вместе с ним, то есть откуда они взялись там в рабстве. Нор эйдер ворд гу, но также его интересует слово «он». «Он» и «сыновья его», отсюда Раби Шимон вот свое толкование и выстраивает, то есть «он» и «сыновья его», «он» был продан, хорошо, а кто продал его сыновей? Значит, Раши интересует не только слова, интересуют не только слова и сыновья его с ним вместе из нашего стиха, но также и слово «он». «Воздерфарезерматик эйх дэм ворд индэм диборамасль», по причине чего он, обратим внимание, слово это, слово «он», он и сыновья его вместе с ним, он выписывает и это слово в диборамасль, в начальные слова комментарии. Мы с вами многократно говорили, что Раши не случайно избирает слова для начальных слов комментариев. Он выписывает в начальные слова только те слова, которые его интересуют, которые имеют отношение к той проблеме, которую он собирается разрешать своим комментариям. «Делихиура из дерворд гуин позу киберик», на первый взгляд, это слово «гу». Да, так а в чем проблема Раши с этим словом «гу», когда выйдет «он»? А дело в том, что это слово, с точки зрения смысла стиха, оно представляется избыточным. «Эштейдух ваеца миимох», ведь сказано «и выйдет от тебя». «Год гидавштейн ваеца миимох увынов имей». На первый взгляд, слово, ну вот сама эта конструкция «и выйдет от тебя». Там до этого говорится о еврейском рабе, о наступлении, и разбирается частная ситуация, одна из ситуаций, которые, значит, которые мы должны осознавать. Ситуация Йовеля. Совершенно достаточно было бы, развивая мысль о еврейском рабе, сказать «и выйдет от тебя», а в Йовель выйдет от тебя и сыновья его вместе с ним. Зачем надо повторять еще раз слово «он», которое самоочевидно? То есть форма «воейца меймох», кто следит по тексту, наверное, более понятно. «Воейца меймох увонов имей» и «выйдет от тебя и сыновья его вместе с ним». Она совершенно за глаза и за уши достаточно. «Фарвоз штейт эйх гу». Откуда же берется, зачем появляется в стихе слово «гу» – «он»? «Волтен гекент лернен» – мы могли бы выучить. «Азбе прашасейну вэбу эсрэдзиха вэгн кию муха хихо мэн дитойрами мидгу воно вэмэй цумирамзайн цвэйми циюсн». Мы могли бы попробовать выучить таким образом. В нашей главе говорится… Первые стихи мы с вами тоже читали. «Если обеднеет брат твой». Потом, когда Тора говорит «он и его сыновья вместе с ним», она намекает на два отдельных существования. «Ваейца миимох ретн фал венергот фаркоидва блойз зихал алейн алс эвет». То есть «выйдет и выйдет от тебя». Имеет в виду ситуацию, когда человек продал только лишь самого себя в рабство. «Он гу уванов имей, ред вегна фал вендер йомух ахихо и зейфазой вайт». А он и его сыновья, то есть вот ситуация, значит, которая описывается нашим пасуком с избыточным гу, с избыточным он, описывает положение, когда вот это юмухахиху, обнищание, обеднение еврея, оно достигло, зашло так далеко, безрогот сузамин медзих фаркоит эйх зайны киндер, когда он вместе с собой продает также и своих детей, бонов увнейсов, сыновей и дочерей, что допустимо, как мы сказали выше, с точки зрения простого смысла. в самом начале, когда мы приступали к изучению этой беседы, мы с вами проговаривали возможности, когда еврей продается в рабство. То есть, ну, ситуация, когда его продают, действительно, продают в результате, в связи с тем, что у него нет средств для того, чтобы оплатить совершенную, компенсировать совершенную им кражу, расплатиться с хозяином украденного предмета. А другая ситуация, когда он обеднел. Вот это обеднение, оно может, понятно, в чем заключается смысл этой продажи в рабство. Но вот у меня нет средств, я попал в какую-то совершеннейшую имущественную яму, я не могу из нее выбраться, никаких других вообще перспектив не вижу. Что я могу сделать? Я продаюсь в рабство. Ну и вот эта продажа в рабство, мы с вами говорили уже, это такой акт достаточно своеобразный. Приобретший раба приобрел себе господина. Вот я получаю такое время, когда меня обеспечивают, содержат, я не знаю, обучаю, получаю дополнительную специальность. И потом выхожу из рабства через достаточно короткий срок, и еще господин обязан наделить меня разными благами, дать мне подъемные, как бы, и вот, ну, и возвращаясь к жизни, возвращаясь в прежнюю свободную жизнь уже на новом имущественном уровне. Ну, наверное, если продать одновременно с собой десяток другой сыновей, то вот этот прорыв, значит, подъем обратно в состояние благополучия, он будет еще более существенным. Так вот, в чем здесь у нас фокус? Рэба предполагает, что гу увонов, что формулировка «и выйдет он», вернее, по-русски здесь не получается. Короче говоря, если бы в нашем стихе не говорилось «гу», а просто бы говорилось, как предложил Рэбе выше, «воейцам и мох», «выйдет от тебя», с подразумевающимся «он», «и выйдет от тебя», то это имело бы в виду ситуацию, отдельную, особую ситуацию, когда человек обеднел, но обеднел не настолько, чтобы продавать всю семью, а продался сам в рабство и вот каким-то образом там пытается так решить свои имущественные проблемы. А формулировка, которая таки да, означена нашим стихом, то есть выйдет он и сыновья его вместе с ним, она подразумевает ну, такую степень обнищания исходную, при которой человек не видит другой возможности вернуться к нормальной жизни, к нормальному благосостоянию, кроме как продав уже всю семью целиком, там, продавшись сам и вместе с сыновьями и дочерьми. «Унэйвдэм зоктэйра, азвэнэс кумшнас айэвэ ваейцэмэ имох, ой гу уванов имэй». И об этом говорит Писание, что вот в ситуации, как бы, и когда достигает Йовель, то тогда, если он продался сам, то он выйдет из рабства сам, а если он продался сам вместе со сыновьями и дочерьми, вместе с детьми, то тогда он выйдет из рабства вместе с ними. Он отдым пируш из Раши Шойл Мидзайн Арихус Лошин. И вот это, и вот такое понимание Раши и отметает, исключает своим комментарием вот этой вот дополнительными деталями своего комментария, которые нас смутили. Им гунимкар белошен гу. Им гунимкар. Если он был продан. Он. Штейтен посук вегн им бефируш нимкар лихо. Относительно этого он в посуке говорится, если будет продан тебе. Нимкар лихо. Обербонов, про него говорится напрямую в этом сюжете. Что человек, значит, вот этот раб, он продал, он был продан тебе, продался тебе. Обербонов мимихорон, но кто продал его сыновей? Вуштейнен посук, тем Раши, как бы задает тебе вопрос, словами Раби Шимона. Но кто, измененными, кстати, но кто продал тебе его сыновей? Где ты в Писании видишь здесь, в этом сюжете, указание на то, что этот человек обнищал настолько, что он продался вместе со своими сыновьями и так далее. Где тут написано, что он продал своих сыновей? Вуштейтен посук, где в этом стихе говорится, азергодзе и фаркоевт, что он их продал, аздер посук зол дернох дерцейлен вегнзер и целых ирус, чтобы стих потом должен был говорить тебе об их выходе на свободу. То есть, понятно, мы с вами выстроили вначале некое представление умозрительное, которое могло возникнуть от этого стиха за счет избыточного гу. мы могли бы подумать, что в этом стихе речь идет о ситуации, когда человек продался в рабство не только сам, но вместе с сыновьями. И Раши, приводя в такой вот своеобразной форме, изменив несколько деталей, высказывание Раби Шимона вот именно в такой форме, целиком, со вступлением, если он был продан, как бы ведет с нами такой вот полемический спор, полемизирует с нами. Он был продан, да, об этом говорится в нашем сюжете, и речь идет о том, как он выходит на свободу, но где в нашем сюжете говорится о том, что он продал своих сыновей? Ответ – нигде. Почему же тогда его сыновья должны выходить на свободу вместе с ним? Дальше скобки начинаются. «Машенкин паша с Мишпотем». Что не так в недельном разделе «Мишпотем»? «Воис штейт в йоцу и штей имей», где говорится «и выйдет жена его вместе с ним». «Аздем ворт гу». То есть, имеется в виду, ну, вот здесь по-русски, в русском переводе не получается этого избежать, к сожалению, потому что святой язык, он более лаконичен. «Вейоцо иштой имей», здесь слова «он» нету, выйдет жена его вместе с ним. «Ондем ворд гу», здесь нет слова «гу». «Год не траши», слово «он», «год не траши», «восцу брэнгендем лошно фун раби шимен», «им гу ним кар». Здесь Раши, естественно, не приводит слова из цитаты, не приводит дословно Раби Шимона, выбрасывает из его, вернее, из его слов вот этот зачин, если он был продан, потому что ему он здесь не нужен. Здесь слово «он» не употребляется, по поводу него никакого спора разворачивать не надо. Скобка закончилась. «Эйвдем энфер Раши». «Элэ микан ши раби хаю бмезэн из бонов». И вот на этот вопрос... Это мы закончили с первым моментом. То есть, зачем нужно это вступление, если он был продан, стало понятно. В чем логика Раши, в чем рассуждение Раши, заключающееся в этом фрагменте, тоже стало понятно. Теперь ответ Раши. Но отсюда следует, что его господин обязан в обеспечении его сыновей. «Азмид гу вонов имей ретни детей равновегни целый хирус», то есть словами «он и сыновья его вместе с ним», Тора говорит не о совместном их выходе на свободу, «норвегн демдин фун мизейнас», а говорит о законе обеспечения. «Инвелхе рабы из михуев», о том, в чем обязан господин данного раба. «Возбенеге лазе зайн эйх бонов имей бершус рабы», потому что с точки зрения этой, его сыновья вместе с ним, раба, то есть находятся в распоряжении, то есть находятся, как сказать, в распоряжении, это не сказать, вот, находятся на довольствии у его господина. «Он вибалт азен демхию в мизенис фунузер посук», и поскольку вот эта обязанность обеспечивать пропитанием сыновей, там, раба и его сыновей, из нашего стиха. «Издуа хидуш эйх лигаби демевит гуфа». Здесь есть хидуш также относительно самого раба, «кадилькам нсаив зайн», как будет объясняться дальше подробно в седьмом пункте. «Зогдер посук нитнор бонов имей». Посук говорит не только сыновья его с ним, «демхиев и мизейн из бонов», то есть... Таким образом, предъявляя нам этот вот, ну, основной, с точки зрения нашего комментария, наиболее понятный, скажем, наиболее простой хидуш нашего стиха, что его сыновья, они снимаются с довольствия, поскольку они до этого находились на довольствии у своего господина, у его господина. Но рейгу употребляет также и слово гу. Дем хиев эйф рабы цушпайзен дем эвет. То есть, здесь говорится об обязанности рава, господина обеспечивать раба. Еще раз этот момент. То есть мы с вами объяснили ту внутреннюю полемику, которая в Раше присутствует. То есть, ну, вот этот вот внутренний разговор с нами, как с читателями, который в его комментарии таким образом разворачивается. Но на самом деле мы так и не объяснили, почему этот стих использует слово «гу» избыточное. Мы же от этого отталкивались, правильно? «Гу» избыточно. Ребе говорит, о, значит, Раши здесь объясняет основную идею. Сыновья раба находятся на довольствии у господина. И на самом деле, но об этом разговор дальше через пункт, но на самом деле этот стих содержит в себе хидуш и применительно к обязанности господина обеспечивать довольствием самого раба. И поэтому здесь присутствует слово «гу». Пункт «вов». «Демхилук фундит свей псуким, демишпотим веде парашасейну, годшин раши гизокт ин паршас мишпотим». Различие между стихами в Мишпотим и в нашей главе Раши уже озвучивал, уже высказал в недельном разделе Мишпотим. «Азди паршаф у невит иври, дор тред вегна невит воз мехаругу бейзден бигней восей». Разница заключается в том, что там речь идет как раз-таки не о рабе, который продал себя по причине обнищания, а о рабе, который продан за свою кражу в связи с тем, что он не смог расплатиться. Это совершенно не обязательно означает обнищание, потому что он столько украл, что вот у него при всем богатстве средств не оказалось. Машенкин, Дипаша, Севит, Иврии, Нуза, Седра. По совершенно по-другому делу обстоит в нашем недельном разделе. Рект, Вегна, Мойхи, Разми, Мипны, Дохаке. Здесь речь идет о продавшем себя по причине обнищания. Виштейт, Вихиюмух, Охихо, Имохва, Нимкер, Лох. Как написано, если обнищает брат твой с тобой и продастся тебе. Дерфун кум тарой сахилки кори, и отсюда следует принципиальное различие. Индем гедра хию фундем одн сугеб мизейнес лиштею вно фундем эвет. С точки зрения обязанности господина обеспечивать пропитанием не только самого раба, но также и его жену, и его сыновей. Вен эйнер верфаркейв дур бейз дин шилой берецейный. То есть, когда человек продан в рабство бейздином, не сам он себя продал, а продал его бейздин, понятное дело, что насильно. Он не собирался в рабство попадать, никак не планировал. Наоборот, хотел воровством укрепить свое благосостояние. То есть против его, Рэба выделяет здесь слова «бейздин», то есть эта инициатива исходила не от него, она исходила со стороны бейздина. «Лейдзих цузогн» напрашивается сказать, это «бейздин баворнт», Дицрохим фунзайн и бнейбайс, что Бейздин, очевидно, продав его в рабство, каким-то образом обеспечил, гарантировал пропитание его, да, его домашних, его семьи. Поскольку Бейздин — это не только карательная организация, и не только и не столько карательная организация, а это организация, на которой держится вообще, в частности, социальная жизнь еврейская. И поэтому, если Бейздин приходит к выводу, что человека необходимо продать в рабство, а это, согласитесь, ну, такое, в общем, серьезное очень решение, которое социально очень сильно ударяет, очевидно, по семье, то, наверное, Бейздин, гуманный, Бейздин, самый гуманный Бейздин в мире, еврейский Бейздин, он должен обеспечить каким-то образом и нужды семьи. «Доз» есть. Что это означает? «Аз доз востыра из миху михаев дем оден бемизейна сиштей». То, что Тора обязывает господина в обеспечении жены того, кто продан в рабство, из... Дальше небольшая, дальше такая на абзац скобка. «Ницулив дем теэлэс ва воздородных мгод дурдем восыштой шельшалэвит из левен и из...» Лебдем эвет, он зиз анейзер кнегдой, он тут фарим алем лох и шаиша ойсолевало нор. Это не по той, не по причине той пользы, которую господин получает от жены своего раба, которая живет вместе с ним и, ну, выполняет все свои домашние обязанности, точно так же, как она выполняла, когда муж ее не был рабом. То есть она вместе с этим рабом по-прежнему является тем, о чем, что Тора называет «эйзер кнегдой», его личным помощником, и выполняет все работы, которые жена, которые жена обязана выполнять для своего мужа по-прежнему, в том же режиме. Это... цитата из трактата «Ксубис» по этому поводу. Так вот, не поэт, то есть господин платит жене, там, не знаю, или обеспечивает натурпродуктом, обеспечивает жену своего раба не в связи с этим, а «досис адина в бейздин», а с точки зрения той обязанности, которую на него возлагает бейздин, с точки зрения решения, принятого Бейздином. А Зеймузен Баворн Цорхиа Ишо, то есть они напрашивается сказать, что в этой ситуации, когда Бейздин, инициатор продажи в рабство, обеспечение семьи раба является следствием того законодательного решения, которое принято Бейздином, поскольку Бейздин обязан позаботиться о нуждах, там, о нуждах женщины и о нуждах семьи. Возалдер харагиль тутас дерман, которые он должен позаботиться, обеспечить нужды жены, которые в обычной ситуации обеспечиваются мужем. Ундерфар ретоп бейздин мильхатхила мит ноден азармуз геб мезойнас иштей. И по этой причине исходно бейздин обговаривает с мужем вот эту деталь, что если он приобретает данного человека себе в рабы, соглашается принять его в рабы, то тогда он обязан будет обеспечивать эту женщину. Увимейла измуан бепашту, само собой разумеется, понятно по простому смыслу. Попросту. Азмамадух бейзин баворнт мизейнас иштей. Возикен гейн арбитен ун башпайзен зих. Что вот бейздин обеспечивает пропитание женщины, которая может пойти работать и кормить себя самостоятельно, на первый взгляд. Издох колшикен викал вихомер аз бейзин амуз баворнт мизейнас бонов. Само собой разумеется. То есть, если бейздин таким вот образом обеспечивает пропитание жены, которая на самом деле, ну, взрослая женщина, и в конечном итоге, там, я не знаю, в Советской России, там, в военные годы, в общем, женщины вкалывали и кормили, там, мужья на фронте, женщины как-то себя обеспечивали. И тут тоже женщина могла бы, в принципе, если ее поставить в безвыходное положение, то, наверное, она куда-то там не помрет с голоду, пойдет куда-то работать, будет чем-то заниматься, будет обеспечивать себя. И даже о ней Бейздин заботится, то тем более, конечно же, Бейздин должен позаботиться о пропитании и детей малых. Воскену не тарбитен, которые не могут пока работать. Ундерфар из Раши Мейсев, Мезенас Иштей, Уванов. И отсюда Раши полагает для той ситуации, еще раз подчеркнем, принципиально отличный для ситуации раба, который продан за кражу бейздином, он полагает естественным распространение обязанности обеспечения господином вот там, родных раба, полагает естественным включить сюда в число, в круг лиц, которые, относительно которых такие обязанности лежат на господине, и жену, и детей. Несмотря на то, что в стихе говорится только о жене. Машенкин баймой херацмей, что не так применительно к продающему себя самостоятельно по своей инициативе. Возле мехира из медас в росеншнеем. Вот эта продажа, она совершается сведомо и по доброму согласию обоих. Нит фарбунт мит бейздин, без согласия, вне всякой связи с бейздином. И вот бейздин нит вот цумичен зих. То есть бейздин здесь вообще, а с какой стати бейздин будет вмешиваться в это дело и обеспечивать то, чтобы господин там кого-то обеспечивал, кормил и так далее. Михаевзен, моден, цугебный мизуэн, сиштый вонов. То есть почему, на каком основании, собственно, здесь бейздин должен обязывать господина кормить жену и сыновей раба. Рабца, вот этот человек, он совершил собственный свободный выбор, принял ответственное решение, решил, что вот по-другому ему свои жизненные проблемы не решить, продался в рабство. Ну, хорошо, ну вот он и дальше отвечает за эту ситуацию. Он сам должен как-то думать, что будет с его близкими. Он и в демоден, им оден из ни чайкин хьюцу мефана за мишпаха саевит. И точно так же с точки зрения... Вот, исходя из такой формальной логики, из нашего представления обыденного, а почему господин должен кормить жену его и сыновей? То есть, он тоже, то есть не он же принял решение, не он же насильно себе этого раба захватил, не он же его заставил пойти к себе в рабство. Этот раб к нему пришел, с какой стати он должен заботиться теперь о его семье? Ну, согласитесь, это на самом деле вызывает удивление. у современного человека, который вне еврейской традиции находится, как большинство, наверное, из нас с вами, на каком-то этапе, вызывает удивление вот это первое знакомство с тем, что, с тем фактом, что господин обязан, оказывается, кормить, обеспечивать семью раба, взявший этого раба себе в рабы. Так вот, ну и господин тоже не обязан этим заниматься. «Обмеготнитум обгерет азойли хатхила», если это не было обговорено, естественно, изначально. То есть, если там муж не сказал, что я к тебе иду в рабство на условии, что ты, и так далее, то господин ничего ему не обязан. «Зайгобндух мкеншайхус ницуим азерзозан михуев зайшпазин». То есть, они никакого отношения к нему вроде как не имеют, чтобы он их должен был кормить. Вот мейлы гизок, мы могли бы сказать, из баймой херасме дарв деревит бамбаво базорген мизойнес бонов, что продаваясь в рабство, сам раб должен как-то побеспокоиться о пропитании своих сыновей, вот эту проблему решать там своими силами. Одер зайнер вивиалы аним вазайнен штат, или возможно, там, значит, ну, они остаются нищими, они же обнищали, отец пошел, продался в рабство, значит, как-то проблему свою решил, ну, а семья осталась в нищенстве, и она представляет собой точно такую же нищую семью, как там другие нищие семьи городские. «Оевдем зоктейр», так вот, на это Тора отвечает, здесь у нас, в нашем стихе именно, и это хидуш по отношению к стиху из Мишпотим. «У вонов имей, и сыновья его с ним, миканши рабы хаю, мизейнс бонов». То есть, что господин, да, обязан с точки зрения закона, несмотря на то, что напрашивается обратное, господин обязан в обеспечении его сыновей. Досы за хидуш дин батейра, это хидуш, закон Торы, совершенно не самоочевидный. А за филу баймой херацмей из рабы хаев до мизойнес бонов, что даже в случае продажи в рабство собственной, по собственной инициативе, господин обязан в обеспечении детей раба.